А вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Выносим главные вопросы на голосование, а в конце часа подводим итоги. Сначала про движение. Нам и так неожиданно сегодня повезло с движением в городе. Обещали всего 2 часа 5-бальных пробок и ничего более серьезного. Но по новым прогнозам и этого не будет. 3 балла прямо сейчас, 4 балла вот-вот нам обещают. В 6 вечера уже 5-бальных пробок не обещают. Говорят, будет 4 балла, и только в 7 вечера возможны 5-бальные пробки. В целом город более-менее свободно едет. То я бы обратил внимание только на внешний МКАД. Если вы едете сейчас на юге по южной части МКАДа, то после Калужского шоссе вы попадаете в пробку. Это, в общем, довольно протяженная пробка. Реально получается до Липецкой улицы, а может быть даже вот туда, ближе к развилке, что-то там за дорожные работы, из-за которых, ну, то есть понятно, что там за дорожные работы, многие уже постояли в пробках из-за этого. Так вот, именно это и есть главная пробка. Следим за этим. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, в Оренбурге, судя по всему, резко начинается половодье, вот оттуда приходит сообщение одно за другим. Во-первых, мэр выступил и говорит, в Оренбурге звучит сирена, и это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна. Он же, уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднимается до отметки в 914 сантиметров. Ситуация очень серьезная, и вода может прийти стремительно. Это молнии, которые вот в эту минуту буквально появляются. В ближайшие часы в Оренбурге может быть объявлена экстренная эвакуация. Власти призывают горожан эвакуироваться сейчас, не дожидаясь прихода воды. Это, кстати, в некотором смысле и тема, которую мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Еще одна цитата, теперь уже не из мэра Оренбурга. «Надо вводить страхование жилья от подобных ситуаций, от подобных природных катаклизмов. И тогда страховые компании будут полноценно выплачивать компенсацию в полном объеме. Мы видим, как особенно в последнее время все чаще и чаще наши граждане страдают от различных природных катаклизмов и становятся заложниками ситуаций, когда им требуется самая серьезная помощь». Вот кто должен помогать? Должны ли в таких случаях люди надеяться полностью на то, что вот случись что, мне дадут квартиру там новую, или денег дадут столько, что я вместо потерянной квартиры смогу купить другую квартиру, или действительно надо вводить некое обязательное страхование, которое поможет тогда, соответственно, если это обязательное страхование, страховые компании будут после этого выделять деньги, ну и так далее. Александр Толмачев здесь в студии, член Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ и юрист. Александр Васильевич, добрый вечер.
Приветствую.
Михаил Анечкин с нами сегодня, он председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате и председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Но звонки традиционно у нас во второй части. Ну и, конечно, я должен в начале программы сказать о голосовании, которое мы запускаем прямо сейчас. Считаете ли вы, что страхование от последствий природных катаклизмов должно быть и должно быть обязательным? Да, нет, не знаю, мне все равно. Второе. Считаете ли вы, что государство обязано помогать гражданам деньгами в случае природных катаклизмов? Да, однозначно, оно должно компенсировать утраченное в полном объеме. Да, частично в объемах только, которые нужны в момент чрезвычайной ситуации. Ну, там, карманные деньги, что называется. Нет, государство должно организовать питание и проживание в момент чрезвычайной ситуации, не более того. И четвертый вариант. Нет однозначного ответа. Давайте начнем с этих же вопросов и с собравшимися в студии. Михаил Анечкин, а вот как вы думаете, государство обязано помогать гражданам деньгами, если природные катаклизмы? Или достаточно, чтобы там школу предоставили, матрасы предоставили, и хватит?
Ну, как-то у нас есть определенное дежавю каждый год, да, возникает. У нас весной постоянное половодье, летом у нас постоянно что-то горит. Вообще, на самом деле, задача государства – это профилактика и предупреждение подобных случаев и подготовка к подобной ситуации. И в этом, в общем, нет ничего такого, когда там, региональные службы и иные анализируют развитие вообще ситуации, прогнозируют, соответственно, последствия той или иной, тех или иных климатических, значит, событий, которые есть, и которые, исходя из этих знаний, они планируют вопросы локализации последствий. Для этого должны работать и специалисты, ну, и штабы.
В этой логике, смотрите, не спланировали, будьте любезны, платите.
Я как раз хочу сказать о том, что у нас есть пример подобной катастрофы в Иркутске 2019 года. Там был выработан механизм компенсации тех, кто пострадал от этого половодья. Тогда и, в общем, практически все запросы населения, они были удовлетворены, включая предоставление нового жилья, включая денежных компенсаций и так далее. На самом деле, как я уже сказал, что в подобных ситуациях, на самом деле, с моей точки зрения, это обязанность государства.
Чуть ближе к микрофону, если можно.
Обязанность государства позаботиться, собственно, о своих гражданах.
Понимаете, мы же ведь не оспариваем обязанность заботиться. Но вот должны ли заботиться до такой степени, чтобы еще и деньги давать на будущее жилье, на еще что-то? Может быть, граждане тоже должны задумываться о подобном?
Но это зависит от, собственно говоря, ситуации. Что значит, граждане должны заботиться? У нас чуть что сразу начинается... Вот я на самом деле вижу, слышу вот за всеми сегодняшним мне... Когда сказали повестку дня, я слышу за всем интересы страховых компаний. То есть я больше ничего не слышу за счет этого. Что значит, граждане должны страховаться от стихийных бедствий? Стихийные бедствия бывают не в каждом регионе, не каждый раз.
Ну да, нынешняя страховка как раз стихийные бедствия не затрагивает.
Во-первых, да, страхование, как вы знаете, это вообще-то достаточно на добровольной основе страхователь вообще делает, за исключением редких случаев, когда он обязан это делать по каким-то законодательным инициативам государства. Но здесь предполагается сбор денег с населения практически всей страны страховыми компаниями. Ну, по крайней мере, так, как это понимает человек, который впервые услышал об этой теме, да? Поэтому...
Ну, потому что если не сделать его обязательным, вот Александр пишет, тогда зачем? Страховая компания не будет страховать сотни домов, которые в один момент могут уйти под воду.
Вы знаете, значит, ну, наверное, в этом же есть определенная логика, да, которая уйти под воду. Но я еще раз говорю о том, что обязанность государства, прежде всего, это делать достаточно серьезную, большую, кропотливую и комплексную работу по предотвращению последствий от подобных стихийных бедствий. Поэтому я считаю, что на самом деле государство, это обязанность государства позаботиться о тех жителях, которые
пострадали. Если не получилось с этим, то и с последствиями само разбирать. Я понял. Михаил Анечкин, Александр Толмачев, что скажете вы?
Прежде чем скажу, давайте так. 30 лет назад я возглавлял крупнейшую страховую группу города Москвы, называлось оно «Имущество». Создано было для страхования имущественных рисков от всякой ерунды, в том числе от стихийных бедствий. Я сам просто страховщик. Поэтому, когда я слышу, что очередные страховые лоббисты говорят о том, что, ребята, давайте сейчас обязательно введем страхование, я всегда улыбаюсь, смеюсь, и говорю, понимаю, даже понимаю, кто на этом сколько заработает. Значит, поэтому три тезиса. Тезис номер один. Зачем нужно государство? Во все века, во все времена государство нужно только для трех вещей. Первое – защита от внешнего врага. Второе – защита внутреннего правопорядка от преступников. И третье – забота о сиротах. Все остальное государство не касается. Тезис номер два. Мы разрушили советское государство, которое вынуждено было заботиться, потому что оно было хозяином всей страны, а сегодня у нас государство не хозяин страны. Теперь у нас появилось миллионы и миллионы хозяинов, собственников, и эти хозяева-собственники, теперь они-то думают, что это благо, а это не благо. Если ты прочитаешь наш гражданский кодекс, там написано, собственность – это не благо, а бремя ответственности и бремя расходов. Поэтому тезис номер три. За все отвечает только собственник. Если собственник государства, то это государство должно отвечать за свою собственность. Дамба это, значит, отвечает государство. Если это школа, отвечает государство. А если твой дом, извини, государство говорит, ребята, вы сами должны заботиться. Существует несколько способов защиты. Страховой способ защиты – это самый никудышный и самый безумный в наших российских условиях способ защиты интересов.
Так, потому что, какой другой?
Потому что мы живем с вами в эпоху глобального финансового капитализма, и задача любых банков и страховщиков только одна – заработать прибыль и из денег сделать деньги. Никто тебе в жизни никогда не отдаст полную сумму страховки, потому что я сам как страховщик знаю, как это делается. Существуют оценщики-андеррайтеры, которые говорят, вы знаете, но фундамент-то в вашем доме остался, поэтому вашу сумму в 1 000 000 рублей я не выплачу. Я вам выплачу только 10% и так далее. У нас существуют другие способы защиты имущества. Первый, самый главный способ, это когда ты заранее, еще до половодья, заботишься и вместе со своим сособственником, соседом и так далее, готовишься к будущему к паводку. Грубо говоря, строительные работы. Строительные работы. Многие СНТ, почему их не затопило? Потому что они заранее готовились. Беру в Подмосковье, Нарофоминский район. Часть затопила, часть нет. Знаете почему? А люди заранее себе холмики вырывали и защитный вал делали. Понимаешь, какая штука? Второй способ, это так называемая...
Ну или канальчик прокопали.
Да, касса взаимопомощи, как она называлась у нас в советское время и как сегодня, в общем-то, в некоторых странах работает, когда мы не доверяем свои деньги ни банкам, ни каким-то, тем более, страховым компаниям, а доверяем только своим соседям. Мы просто, грубо говоря, взяли на наш товарищ.
Самоорганизация – это слабое место.
Это слабое место, но это единственное, во что люди еще могут поверить. Я могу поверить своему соседу и сказать, давайте скинемся в случае беды, и я тебе доверяю, Марья Ивановна, понимаешь? А страховой компании, где там возглавляет какой-нибудь богатый человек,
если это закон, он будет обязан это сделать.
Послушайте, вы просто... Так, мне придется потом с вами подискутировать, так как я сам страховщик, и я знаю, как делаются деньги. Поэтому существует еще иных много способов, а страховой способ – это самый последний, десятый способ, самый невыгодный, от которого я всех людей отговариваю.
Хорошо, возвращаясь к нашему голосованию, вот этот второй вопрос, я уже понял ваше отношение к страхованию и к обязательному страхованию. А второй вопрос, государство обязано помогать гражданам
деньгами?
Нет,
не обязано, государство обязано помогать только сиротам, если они попали в беду.
Ну, хоть питание и проживание во время чрезвычайной ситуации.
Если ты попросишь государства, то на каких-то условиях государство может помочь. Но в данном случае, если мы говорим про город Орск, то там нужно будет, конечно, взыскать с той компании, которая миллиард получила и построила эту самую негодную дамбу. Я вот сейчас ожидаю, что в Кургане и в Оренбурге может произойти такая же штука. Вот государство может помочь, только государство должно понимать, откуда оно возьмет эту компенсацию. Не из нашего с вами кармана, живущих здесь в городе, который себя защитил. Понимаете, какая штука? А у того, кто виновен. Поэтому государство должно будет найти виноватых, но это дело десятое. А сегодня для того, чтобы помочь, да, может, а может и не собирается.
Да, но вы говорите, что с дамбой что-то не так. Насколько я понимаю, пока еще претензий к дамбе-то нет.
Уже есть
воды
претензии?
Воды слишком много,
нет,
и
нет,
она
нет.
перетекла через
Послушайте,
дамбу.
Послушайте, а если вы внимательно почитаете сообщение вчера-позавчера, то вы увидите, что, оказывается, дамба начала разрушаться не сверху через перетечку, а снизу, где там появилась одна дырочка, другая, пятая, десятая. И тогда возникает вопрос, а
да.
из каких материалов
про
делали и как делали?
Да. Это правда.
Вот так.
Было такое. Зачем нам такое государство, которое ничего нам не должно, пусть само идет на специальный
военный... Так мы же сами в 91-м году это сделали. Ребята, вы что, забыли? Я сам голосовал за новое государство. Мне казалось, что совок это хуже нет. Так вот мы получили то, что сегодня хотим.
Не-не, вот. подождите.
Мы хотим сегодня собственность. Мы получили эту собственность.
А ты...
А государство теперь защищает ту собственность, которая осталась за государством.
А налоги куда мы платим? Мы платим...
А налоги мы платим за защиту от внешних врагов, за защиту от внутреннего беспорядка возможного и для помощи сиротам, у которых нет родителей, которым некому
Хорошо.
Помочь.
Во внутренний беспорядок это не вписывается.
Это как раз и вписывается. Главные налоги идут у нас на полицейские внутренние.
Нет, вот то, что происходит в Орске, к примеру, это разве не внутренний беспорядок?
Нет, это
вода на улицах, это беспорядок.
Это безалаберность конкретного ответственного лица, который заявил за несколько дней до этого, что они проверили, все зашибись.
Ну, там мне кто-то говорил, что мэр написал это чуть ли не в тот же день, когда
и
это произошло.
В тот же день, заранее, да. потому что комиссии были, и деньги на комиссии выделялись.
Это Александр Толмачев, он доктор юридических наук, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Соответственно, звонить... Ну, давайте все-таки звонки, это у нас традиционно во второй части программы. Ну, если хотите, присоединяйтесь. И все-таки, может быть, какое-то все-таки добровольно-принудительная ОСАГО или КАСКО для имущества надо вводить, хотя бы 50-100 рублей в месяц, и все застраховано, чтобы не было проблем. Как вы вообще к этой идее относитесь, Михаил Анечкин?
Ну, я сказал, что я отношусь не очень хорошо к этой идее. Я сейчас вот с большим интересом выслушал мнение профессионального страховщика, и я еще раз убедился в правильности своей идеи. Дело в том, что страхователь все равно, он страхуется благодаря своим мыслям, своим идеям, то есть это его право, и, собственно...
Нет,
он...
это будет его обязанность.
А если будет его обязанность, то это будет сбор денег. Сбор денег, который непонятно когда, непонятно при каких условиях, как уже сказал уважаемый коллега, вообще вам выплатят, вообще вы получите. Поэтому, на самом деле, мы говорим о системе первой, система обеспечения граждан безопасным, комфортным проживанием. И здесь, на самом деле, это задача властей определять степень защиты, в том числе прогнозировать возможные стихийные бедствия, о которых мы сейчас говорим.
Хорошо, ладно, государство не сделало, поэтому оно должно будет и за последствия отвечать. Это ваша логика, я ее услышал, и тогда...
Не совсем так. За последствия должны отвечать конкретные лица, которые допустили это, такие промахи. Это должно установить на самом деле следствие.
Ну, у них не будет денег, чтобы заплатить всем.
Мы говорили здесь об известной фразе о том, что грузины прогрызли, прогрызли дамбу. Вы знаете, даже если в этой версии есть какое-то даже малейшее какое-то основание, но вот я просто задумался и подумал, вот человек, который это говорит, а это человек, облеченный определенной властью... Ну,
кстати, гидрологи говорят, что такое возможно.
И бросает, но все равно человек, который это говорит и бросает это население, должен понимать реакцию населения на все это дело, да? Вот население, которое сейчас видит катастрофу естественного характера, то есть она уцепится за слово «грызуны» и будет требовать, чтобы выявили тех грызунов, которые грызли бюджет.
Слушайте, ну, это вы написали мне тут через СМС-портал, уже требуют. Как раз тех грузунов найти и посадить их.
Поэтому мы же смотрим с определенными системными проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Ну, вот коллега сказал, в 91-м году государство стало другое. Значит, ну что, мы вырастили, эффективных менеджеров.
Это у меня сейчас коллеги будет вопрос.
Да. И мы совершенно, у нас выхолостилось количество специалистов, которые реально знают, что такое. Что такое гидрология, что такое геология, как вообще организовывать все эти, значит, фортификационные сооружения, которые препятствуют, значит, нанесению населения ущерба. То есть, достаточно интересная вещь. Поэтому, говорите, кто должен за это отвечать? Отвечать должны конкретные лица, которые допустили свои
служебные... Но у них денег не будет, и, следовательно, государство будет платить из бюджета. Значит, отвечать будем мы с вами.
Но, а вы теперь подумайте, что если государство не выплатит, то есть какое количество населения сейчас пострадало?
Нет. Вы не понимаете. Вот Григорий говорит, на Дальнем Востоке наводнение каждый год. Каждый год людям платят деньги, они летом ставят на том же месте дом, весной их опять затапливают, им опять дают деньги. Это нормально?
Это, опять-таки, к государству. Значит, государство должно проанализировать внимательно все эти случаи и должно запретить ставить дома там, где их нельзя ставить. У нас вообще никогда никто не строил на протяжении веков дома в поймах рек.
Вот.
Правильно?
Это правда.
Понимаете?
Это сегодня вот бросается в глаза.
Потому что это сумасшествие. Да. Сейчас поймах рек. У нас вдруг у нас в Химках затопило коттеджный поселок. И вдруг все люди поняли, что речка сходит, вдруг вышла из своих берегов. Видите, вы построили дом в пойме рек, и когда кто-то никогда в жизни там не строил, значит, был какой-то для этого повод.
Андрей говорит, да вы рыбаков на льдинах вспомните, и тогда успокоитесь.
Нет, рыбаки – это отдельные вещи.
Конкретный строитель коттеджного поселка живет на Волнолазурном берегу, ему хорошо.
С высокой долей вероятности можно это представить. Но, с другой стороны, люди, которые платили немаленькие деньги, они же должны были
понимать... Они балбесы, потому что они думали, что собственник – это благо. Еще раз говорю, читайте закон. Собственность – это ответственность.
Хорошо, и тогда опять приходит государство, это уже Александр Толмачев, и тогда приходит государство и говорит, ты балбес, собственник, я тебе не дам возможность.
Знаете, как действует правительство Москвы? Оно говорит, в Новой Москве вот здесь строить можно, а здесь нельзя. Почему? А потому что если с тобой что случится, я не хочу из бюджета деньги тебе выделять для того, чтобы компенсировать тебе жилье. Поэтому там строить нельзя, в пойме реки, как сегодня делают в Новой Москве. А в регионе Оренбуржья такого почему-то не говорят. Говорят, да стройте где хотите, либо деньги платили.
То есть, с вашей точки зрения, вот вместо подобного рода истории с обязательными страховками, лучше ввести вот эту историю с запретом.
Затраты на моратории, где нельзя строить, несопоставимы даже с миллиардными деньгами, которые уходят на строительство дамб. Понимаешь, какая штука? Зачем строить дамбы там, где мы знаем, что река разорвается, сольется в районе там луховиц, огурчики там выращивают, а потом сольется обратно. Нет,
но с другой стороны, мы же не можем предусмотреть все. Нынешний разлив, он ведь непрогнозируемый, как
он
теперь говорят.
Он не просто
непрогнозируемый.
Начиная с 1865 года в Российской империи, а потом в СССР, а потом в Российской Федерации мониторинг идет и погоды, и в том числе разлив в лес. Все не эти было. Материалы существуют в библиотеке.
И такого не было.
Ну, лично я прихожу в Ленинскую библиотеку и вижу 1890 год разлив, 1942 год разлив, 1957. Все записано. Они все расписано.
Хорошо.
Просто никто не хочет платить людям этим деньги. Почему? Да потому что выгодно продать.
Ну хорошо, а по-другому?
Избежать.
А хорошо, по-другому. Строй где угодно, но заплати обязательное страхование.
Это, опять же, это финансовые махинаторы тебе так говорят. Зная заведомо, что ты разоришься, и зная заведомо, что я, как страховщик, тебе не выплачу ничего. Знаете почему? А я потому что...
Слушай,
договоре...
ОСАГО же как-то работает.
Да, ОСАГО работает совершенно по другой схеме. ОСАГО – это ответственность перед третьими лицами, а не в связи с тем, что на тебя упал метеорит или вдруг неожиданно взорвалась какая-то там подземная, не знаю, подземный вулкан вышел. И это не другая совершенно схема. Понимаете, есть схема, когда в свое время, еще 20 лет назад, страховали трассу Дон, знаете, вот автострада Дон,
да.
От цунами, потратили несколько миллиардов. Я так долго смеялся, заработали все. И страховщики, которые сегодня живут в Америке, во Флориде, и бывший глава Росавтодора, который застраховал трассу Дон от цунами. Как вы думаете, зачем нужна страховая компания? Вот для этого нужна.
Не-не, подождите, ну с цунами можно еще поспорить, потому что это не часто бывает вокруг трассы D4.
Послушайте, ну давайте...
Если, а разливы бывают?
Если хотите, я вам расскажу некие секретики страховых компаний.
Ну, давайте не слишком много, а то нас потом закроют.
Ну, маленький секрет называется... этот секрет называется андеррайтер. Кто это такой? Это такой оценщик, самая высокооплачиваемая в мире профессия, что вы знаете, называлась, оценщик страховых случаев, аварийный комиссар или андеррайтер. У него оплата идет не по часам, а по минутам. Каждая минута стоит от 20 до 50 тысяч долларов. Значит, что они делают? Они должны сказать, что произошла вина не по вине природы, а по вине твоей, потому что ты вовремя не перекрыл калитку, например, и привет, тебе не выплатят ничего. Вот чем занимаются страховые компании.
Нет, ну, слушайте, вы тоже не преувеличиваете.
Ну, я сам был страховщиком,
послушайте. Я понимаю.
Я на этом деньги зарабатываю.
Я понимаю,
и
но,
поэтому
но
понял,
может быть,
что это
честные.
Не мое. Назовите хоть одну фамилию. Я буду долго смеяться и расскажу вам всю его историю.
Хорошо, это Александр Толмачев, Михаил Анечкин. И все-таки вот эта история, с вашей точки зрения, как она может решаться? Или все-таки все равно все закончится тем, что все прибежали, сказали, Путина давайте нам, и Путин нам решит?
Нет, но то, что вот все верят в президента, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, местная власть...
Другим-то не верят.
Привыкла, что можно взять все и перенаправить
президента. Полминуты до новостей.
Да, вернуть президента. Поэтому существует алгоритм, я уже о нем сказал, он уже есть, он уже отработанный на примере иркутских событий.
Тулун где был, да.
Да, Тулун, и там, да, он уже отработан, хотя там тоже не без греха. А там тоже есть...
Видели мы эти дома,
есть,
да.
Да нет, там есть лица, которым требования не удовлетворили. Есть, ему, кстати, общественная палата сейчас этим занимается. Но такой алгоритм есть. Поэтому он есть, и, вот, видимо, этот алгоритм...
Главное использовать, этим, я понял. Михаил Анечкин, председатель Международного центра безопасности «Миротворец». Александр Толмачев, доктор юридических наук и член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 апреля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня спорим о страховании жилья от последствий природных катаклизмов или необходимости должности государства в том, что если случись такие катаклизмы, это оно должно оплачивать строительство новых домов. Ну или так или иначе компенсировать ущерб, полученный гражданами. Это наше сегодняшнее голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно следим за тем, что творится на... московских улицах, здесь трехбальные пробки или уже четыре? Нет, уже четырехбальные пробки, но по-прежнему ничего более серьезного, чем пятибальные пробки к 7 вечера нам не обещают. Раньше обещали, говорили про 5 баллов 2 часа. В 6 и в 7 вечера, теперь даже на 6 вечера обещают всего лишь 4-бальные пробки. Но обратите внимание на внешнее третье кольцо. Здесь собирается очень большая пробка из-за сложностей поворота на Волгоградку. Так вот, в пробке до Волгоградки вы окажетесь буквально только что переехав вот этот мост через Москву-реку в районе торгового центра «Ривьера». Вот там начинается эта пробка и прямо до поворота на Волгоградку. В целом в городе четырехбальные пробки. Срочные сообщения, за которыми мы тоже следим. Сегодня много говорят о технических сбоях в ГИБДД при регистрации автомобиля или снятии с учета. Во всех подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены технические неполадки. Об этом срочно сейчас пишет агентство РИА Новости со ссылкой как раз на официальное заявление в телеграм-канале ГИБДД. Имеем это в виду и возвращаемся к нашим двум голосованиям в телеграм-канале. В Госдуме призвали страховать жилье от последствий природных катаклизмов. Считаете ли вы, что такое страхование должно быть обязательным? Да, нет, не знаю, мне все равно. Четыре варианта ответа. Второй вопрос. Считаете ли вы, что государство обязано помогать гражданам деньгами в случае природных катаклизмов? Да, однозначно. Все оно должно компенсировать в полном объеме. Да, частично. В объемах, необходимого в момент чрезвычайной ситуации. Нет, государство должно организовать только питание и проживание в момент чрезвычайной ситуации, а деньги — это вообще про другое. И четвертый вариант. Нет однозначного ответа. Не очень активное голосование, но продолжается. Еще через 21 минуту будем подводить итоги. Здесь у нас в студии председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты, председатель Центра безопасности «Миротворец» Михаил Аничкин и Александр Толмачев, юрист и член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. Попрошу вас, господа, надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются сейчас. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я хочу вот рассказать, как я хотел застраховать дом. У меня дом достался от родственников. Хороший, кирпичный, в ближайшем Подмосковье, 58-го года постройки. Так вот, у вас прям там вот в студии сидит честный страховщик. И мне тоже так же сказали, говорит, не ходи, не парься, ничего ты не получишь.
Конечно. Вы абсолютно правильно говорите. Не,
да? Подождите, да, давайте договорить человек. Итак, ну да. И что?
Ну, я не стал страховать, потому что они сказали то, что ты будешь платить деньги.
Нет, хорошо, подождите, хорошо. Вот да. Вы не стали страховать. Случись что с домом и что?
Ну, а даже если бы случилось что-то...
Это другая, не-не-не, вот это странный подход немножко. Алексей, кстати, из Германии нам пишет, что у них там пожарная хотя бы страховка обязательно, жить не сможешь без нее. Или есть какая-то разница между такой страховкой, которую мы обсуждаем, и пожарной? Александр Толмачев.
Давайте маленький ликбез для наших радиослушателей. Во-первых, существует так называемое классическое страхование для всего мира. Это называется огневое страхование и от протечек воды. И существует еще одна классика, это так называемая кража. Кража, которая без присутствия человека, то есть это не грабеж, а кража. Вот это стандартная страховка, которая по всему миру работает. Все остальное экзотика, и все остальное это, знаете, бабушка надвое сказала.
Ну, то есть нигде не существует вот такого обязательного страхования.
Слушай, ты можешь застраховать, грубо говоря. Ты можешь, нет, все что угодно. Нет. У нас ты можешь застраховать хоть свою собаку от того, что она родит слона, понимаешь? Это все что угодно. За твой счет страховщики сделают все что угодно, вы поймите.
Никто не... Нет, как обязательная
система. Юра, дай тебе объясню. Дело в том, что никто никогда в жизни у нас не читал договор страхования. Все читали страховой полис из одной странички. Договор, знаешь, сколько? 45 страничек. А еще правила к нему приложения 400 страничек. Кто-нибудь читал? Да в жизни никто не читал. А там как раз написано.
Так можешь почитать.
А ты в жизни их не получишь, потому что они выдаются в одном экземпляре и хранятся только в департаменте Минфина, который выдает лицензии. Поэтому никто тебе читать их не даст, потому что именно там прописаны все процедуры, когда тебе платить, когда не платить. И я тебя уверяю, что я, как председатель или глава этой самой страховой компании, сделаю все, чтобы ты не получил деньги. Ну, для того я и существую.
Ну, подождите, но другие-то платят, я к вам не пойду, я к другому пойду, а там платят.
Если мы с тобой друзья и договоримся об откатах, прикатах и так далее...
почему же я не с друзьями, я с нормальными страховщиками, не такими честными, может быть, договорюсь.
Значит так, мы же говорим про наших обычных граждан, понимаешь, а не про суперкоммерсантов и супермыслителей. Поэтому я говорю, что люди прекрасно понимают, что на сегодняшний день, отдав страховые компании деньги, так называемую страховую премию, они обратно маловероятно, что что-то получат. Но это дело...
То есть
дело,
те, кто получает, это исключение.
Это добровольное дело. У нас есть закон о страховании 1992
года. 401-й, кстати, нашел эти 45 страниц на сайтах.
Ну, кто-нибудь прочитал бы?
Нет, ну, это к тому, что они все-таки доступны.
Так вот, речь идет о том, что у нас везде написано «дело добровольное». Ты собственник, а если ты хочешь, чтобы за тебя государство ответило, откажись от собственника, от собственности, передай все государству, скажи: государство, я теперь буду твоим нахлебником, защищай меня.
Мы сейчас это не обсуждаем. Хорошо, тогда другая история. Это вам, Михаил Аничкин. Тут люди пишут, что все-таки все вроде как правильно, что государство, раз что-то не сделало, оно должно, но ведь в результате получается все-таки какая-то несправедливость в том, что кто-то там от имени государства накосячил, а платить-то будут не за их счет, а за счет всего государства.
Ну, слушайте, у нас же существуют и наши следственные органы, да, которые разбирают...
Это понятно, чем, как, но что, да, да. Это другая история. Все равно ведь полностью ущерб, к примеру, если даже там 10 человек устроили, к примеру, если это вообще человеческий фактор, в Орске, то ведь там уже какие-то страшные миллиарды, они все равно столько денег нигде не возьмут.
Конечно, не возьмут. Но вы понимаете, да, что оставить тех людей без помощи, которые потеряли все, ну, государство так не может, потому что забота о гражданах, она везде декларируется как, на самом деле, первостепенная задача государства. Ну,
забота бывает разной.
Ну, забота, а это и является одной частью забот.
Не, просто, понимаете, опять же, про рыбаков вспоминает, пожалуйста, 842-й, тут же, естественно. Ну, тогда получается, вот рыбаки...
С рыбаками это другая история.
Ну, да, нет, такая же точная история. Нет,
рыбаки это те люди, которые совершенно сами добровольно...
Люди сами экстремально или там получают в наследство, или ну, продолжают пользоваться, к примеру, домами в поймах рек. Ну, что ж делать-то?
Ну, им же никто не говорит, что этого нельзя делать. На самом деле, у нас достаточно законопослушные люди. И если государство в виде исполнительных органов региона, муниципалитета придет и скажет, что здесь нельзя делать...
Тогда они скажут, так заплатите нам, и мы уйдем.
Нет, подождите, заплатите. У нас существует...
Че, вообще-то я должен вам отдавать теперь свой дом, что ли?
У нас очень существует много всяких механизмов, да, и потому как убедить человека для того, чтобы ему не строить. Там,
где, ну, вообще государство не умеет,
не надо строить. Хотите, я вам расскажу пример замечательный в Новой Москве, как это делается.
Еще один пример в пику вам, а потом вы будете рассказывать. Надежда говорит, работает страховка имущества. Лично мне резко компенсировала все затраты на ремонт, связанные с протечкой в моей квартире. Вот.
Да. Есть такие люди. Но если у тебя квартира на Патриарших прудах, я верю.
Не, это. не верю этому. На самом деле, я не хочу бросать тень на все страховые
случаи. Нет, конечно, кто-то работает нормально.
Поэтому существует все равно система удовлетворения именно, значит, требований, да, страхователя. И, собственно, мы с вами живем в том мире, где у нас очень много друзей, знакомых, людей, которые реально получают страховки за ту или иную там страховой случай.
Но не значит, что все, кто же хочет, их получают.
Нет, это не значит. Я расскажу вам, как в Москве. Давайте. Интересно. Кстати, очень полезная информация. Значит, район Кокошкино, это Новая Москва. Значит, группа «Самолет» решила построить многоквартирные дома, 20 с лишним этажей, на полях, которые всегда заливались, заливные поля. И, к сожалению, дали им в свое время разрешение, ну, так получилось. И рядом поселки стали заливаться. И поэтому для того, чтобы правильно людей попросить эвакуироваться, но они же не хотят, они там живут по 50 лет, что сделало государство наше, ну, московское, они написали, что мы теперь принимаем новые ПЗЗ, правила землепользования застройки, и теперь эти территории попадают в водоохранную зону. Будьте любезны, освободите. Мысли понятно? Все по закону, все четко сделано. Теперь это водоохранная зона, освободите, пожалуйста. А кто не понимает, того в суд.
И, соответственно, если государство меняет статус, оно ничего не должно людям, которые инвестировали,
что называется. Город Москва говорит, мы понимаем, что вы потерпели неудачи, мы готовы вам компенсировать. Но не по той рыночной цене, по которой вы хотите, а по той цене, по которой есть оценка у нас своих.
А, вот, ну, мы... все-таки какая-то компенсация, ну, конечно, предусмотрена.
Потому что государство говорит, я принимаю на себя, ну, да, ответственность.
Ну да, я же поменяла правила застройки. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вот я что хочу сказать. Я вот помню себе в молодости, был на Москва-реке, на Волге, там руслы рек чистили ежегодно. А вот сейчас нельзя как бы углубить русло рек, чтобы вода как бы справлялась, речка, с этими делами.
Я боюсь, это не так работает, но если кто-то будет, да, прошу, Михаил Иванович. Собственно
говоря, мы с вами об этом и говорим, что отсутствие комплексной системы профилактики и предупреждения подобных случаев, оно привело к тому, ну, чем мы сейчас и видим. То есть у нас, на самом деле, достаточно большой недостаток в кадрах профессиональных, квалифицированных, начиная от гидрологов и заканчивая, как мы говорим, наверное, геологами, которые там подосновывают все остальное и прочее. Поэтому все это необходимо делать, но методика подобной работы, подобных мероприятий, она достаточно забыта на самом деле. И то, что сейчас на помощь приходит МЧС, Но МЧС не может в круглосуточном режиме исправлять что-либо. Все равно нужен комплексный, как я уже говорил, комплексный подход.
Это понятно, про комплексный подход.
И системы мер, отработанные по предупреждению и профилактике. И туда как раз входят все те работы, о которых вы сейчас сказали. Это и углубление рек, это и дренаж, на самом деле, система дренажных каналов, которые должны существовать по вообще потенциальному отводу вод, которые могут быть. Значит, система, на самом деле, вот как-то мы сейчас прозевали такой момент, а со стороны Казахстана там взяли и сбросили воду из двух водохранилищ. Где у нас заранее межправительственные соглашения по таким случаям?
Ну, зато Путин и Токаев уже поговорили по телефону сегодня.
Понятно. Но я просто говорю о том, что где у нас система межправительственных соглашений, которые регулируют...
Скорее именно, всего, она существует.
Именно так...
Нету все-таки. Нет. Вот сейчас
петух клюнул жарили. Зато теперь быть. Поговорили, и, может быть, что-то появится. Гидрологов сейчас только в Петербурге учат в гидромете, там целый факультет, но только там. Это Григорий, значит, 62-й. Существуют государственные страховые компании. А есть государственные страховые компании?
Именно государственные? Нет, они есть просто с государственным участием. Акционерные компании, типа бывший Ингосстрах, например.
Ну, хорошо. В общем, Эдуард пишет, что вы не правы, потому что есть такие государственные страховые компании, которые платят хороший налог в казну государства, а вы им репутацию, значит, здесь портите. Дальше.
Наивные люди.
Алексей, 908-й. Вы не правы вот в чем. Компенсацию за переезд Москва платит в два раза выше рыночной. В Новой Москве мы получили вместо 6 миллионов по рынку, получили 14 миллионов за участок, который попадал в дорожную застройку.
То есть... Гениально. Но нет, я просто говорю, если государство хочет, оно это делает.
Как государство сможет проигнорировать проблему десятка тысяч жителей Орска? Они получат бунт. Поэтому это худший для государства вариант. То есть оно будет все равно платить и бессмысленно придумывать всякие вот эти вот истории. Все-таки возвращаясь к началу нашего разговора, если совсем коротко говорить, вот в Госдуме, значит, кто-то, ну, в данном случае никто, а конкретный депутат Ярослав Нилов из парламента, он там в комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов, он говорит, надо бы вот это страховать жилье от природных катаклизмов.
Молодец, лоббист.
Хорошо.
Молодец.
Вам это не нравится. Ну, а как вы бы вместо этого? Как защищать дома? Получать...
Нет.
Государство именно здесь?
Нет, существует несколько способов, один из которых добровольное страхование. Как только мы слышим слово «обязательное», знаете, это лоббисты пытаются финансово решить.
Если добровольное, нормально.
Да, конечно, так это всегда... Это и есть сегодня в нашем законодательстве.
Просто не надо его придумывать.
Просто наши мозги нужно переключить. Ты же собственник, так ты ответственный. Хочешь беду? Ну так получи эту беду. Хочешь, чтобы у тебя хоть какая-то сумма была? Страхуй, пожалуйста.
Да, но люди это все равно не делают.
А потому что не верят.
Потому что не верят. Хорошо, тут многие написали, насколько они не верят. А вы, кстати, вот видите, еще тут делаете такие выводы, что никто не заплатит.
Да потому что надо людям нашим, радиослушателям, говорить правду. А вот эту лапшу на уши не надо уже говорить. Уже люди...
Нет, ну, когда вы говорите, что никому не платят, тоже получается лапша на уши. Кому-то платят.
Ой, мы всем знаем, кто у нас что получает.
И мы знаем, кто его имя, я понимаю. Хорошо, Михаил Анечкин, прошу вас.
Ну, я не знаю, кто знает откуда, кто у нас все получает. Это, знаете, такое интересное досужее. Так вот, я все знаю, что знает, кто знает, чего знает. Поэтому я еще раз хочу вернуться к принципу добровольности все-таки. И страхователь сам доброволен вправе выбирать, что ему застраховать, что ему не застраховать. Поэтому, да, в какой-то степени ответственность на нем. Но мы говорим о стихийных бедствиях, в результате которых они могут быть даже по своей опасности быть выше даже того, что может и действительно правильно сделать какая-нибудь муниципальная, региональная власть по предотвращению таких бедствий. И поэтому мы говорим о том, об этих стихийных бедствиях, которые способны нанести, ну, просто непоправимый ущерб.
То есть дополнительно никак не защитишь дом тогда, получается?
Есть такие случаи, когда дополнительно дом не защитишь. Поэтому еще такой момент, ведь мы говорим о регионах, и добровольное страхование, это значит, люди должны из своего бюджета, значит, брать определенную сумму финансовых.
В региональных бюджетах тоже нет, а если что, придется. Нет,
я просто говорю про людей, как они делают вывод о том, застраховать или не страховать. Поэтому, на самом деле, если ты все очень хорошо страхуешь, то любая страховка, она тоже стоит денег. Поэтому...
Так если ты хочешь получить потом, то ты поймешь, что 5 копеек можно потратить.
Я вам говорю не о том, что вы хотите получить, я вам говорю о покупательной способности населения, которая тоже влияет на принятие решения о страховании или нет.
Продолжаем. Это был Михаил Аничкин. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня вопрос к товарищу, который говорил про лапшу на уши.
Товарищ Толмачев.
Скажите, а вы можете назвать процент по стране, кому платят, а кому нет?
А как обычно, во всех странах мира, это не только у нас, 4-5% платят, а все остальные, извините, лап сосут.
Как, либо да, нестраховые это, случаи.
Это вот во это. Слушайте, это во всем мире такое. Вы что думаете, это только у нас, что ли? Мы живем в эпоху глобального финансового капитализма. Закон капитализма финансов очень простой. Из денег делают деньги.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатолий, Иркутск. Хочу вот поблагодарить человека, который говорит правду, еще, так сказать, подбросит ложечку дегтя. Вы говорите о том, что застраховать жилье. У нас огромное количество жилья находится в зонах, которые опасны к затоплению. Вы представляете, сколько страховка стоит для этого человека?
Так а зачем они там построены? А зачем они построены-то там?
А вот это дом построен был условно прабабушкой, прадедушкой, и ему досталось наследство.
Ну так значит, надо продавать уж, если на то пошло. Да, Михаил Иванович, что вы хотите?
А кто его купит, этот дом, как только вы введете обязательное страхование?
Ну вот, вот видите, а выход-то какой? Значит, и государство вам поэтому теперь каждый год должно платить.
Но эти дома находятся не в собственности государства, чтобы государство за них выплачивало полную стоимость. Это личное имущество данного гражданина, и он сам несет ответственность. Он прекрасно осознает, что это за зона.
То есть государство, он осознает, и государство ему ничего не должно. Михаил Анечкин.
Но дело в том, что, значит, отвечу товарищу, что я еще раз говорю, что формула по компенсации за утраченное жилье в результате наводнения 2019 года в Иркутске, она выработана, и, в общем-то, там многие жители, большинство вообще, в общем, было удовлетворено и материально, и значит, здесь, что касается подтоплений в зоне вот этих вот пойм, да, ну да, когда-то что-то выстроили, но, понятно, это задача муниципальных служб, задача пропаганды муниципальных служб, как донести до граждан о том, что проживание в данном месте опасно. Это как раз мы и говорим о профилактике и предупреждении.
Ну, сложно будет, Виталий говорит, у нас вообще-то в зоне подтоплений, топий разных и болот. Один император целый город воздвиг, еще и столицу туда потом переносил. Так что у нас строить в местах — это скрепа своего рода.
Ну, вы знаете, да, что это я согласен, что император у нас был достаточно такой энергичный, смелый парень, да, и потом на протяжении двух столетий не знали, что делать с этими наводнениями, и в итоге построили, вот построили именно ту дамбу, которая уже предотвратила дальнейшие наводнения. Вот это как раз то вложение государства в предотвращении подобных случаев, которые обезопасили людей и создали им комфортное проживание.
Ну, вот смотрите, Сергей пишет 414. Вот в Штатах, если жилье не застраховано, никто и не даст денег, если оно попадет в какую-то, значит, катавасию подобную. Это правильный подход, у нас из бюджета все оплатят, и люди это понимают. Это как-то должно быть, это должно сломаться.
Нет, это пока не умрут последние люди, которые помнят Советский Союз, это все останется.
Отвечаю, что в Штатах у нас очень мало собственников жилья, физических лиц.
А в Европе еще меньше, кстати.
Да, в Европе еще меньше.
Нет, подождите.
И поэтому владельцы жилого фонда, те, которые владеют этими зданиями, они страхуют это здание, потому что это бизнес.
А, это бизнес просто. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день. Ну, я обычный садовод. Домик 24 года страховал. У меня все время скидки шли. Потом один прекрасный день обокрали. Утюг, два обогревателя, посуду. Скажу так, хождение мое к страховой компании, потом два раза в милицию и на третий раз справку это выдали. Половины не компенсировали то, что они мне выплатили. И после этого я сказал, что я разрываю страховку своего дома, поскольку понял, что если они мне по краже ничего не дали, то они по пожару ничего не дадут.
Конечно. Да почему ж, конечно, это же совершенно разная история. Одно дело, у тебя утюг уперли.
Послушайте.
Какой ущерб?
Юр, давайте еще маленький ликбез. Значит, запомните, что у нас существует это понятие форс-мажор. Знаете, что это такое?
Да,
кстати. Это ситуация, когда страховая компания не отвечает. Война, революция, землетрясение.
И природные катаклизмы.
Конечно, поэтому страховая компания скажет, ребята, идите лесом.
Но если это будет страхование именно от природных катаклизмов, это другая история.
Не будет этого.
Ну, это вы предполагаете.
Я просто уже даже знаю, кто это будет писать.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Благодарю за эфир. Вот пример такой из бывшего СССР.
Так, стоп, да? Внимание, срочное сообщение. Паводковые воды, пока мы с вами говорим, подходят к федеральной трассе Урал М5 на 118-м километре дороги. Это Оренбургская область, то есть, возможно, в ближайшее время может быть перекрытие федеральной трассы водой. Да, прошу.
В общем, платила в свое время страховку, там, правда, получился пожар, не потоп. Но, тем не менее, безграмотная женщина с одним классом образования понимала, что нужно страховаться. И ей это выплатили 500 рублей хорошими деньгами. Значит, получается, есть же все-таки возможности и желания у людей?
Нет, ну, есть возможности, есть желание. Мы пытаемся разобраться, стоит ли из этого делать систему и обязательства каждого вводить. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, по-человечески очень сочувствую всем тем, кто пострадал в этой истории, но мне вот одно непонятно. Если, например, мой «Мерседес» не застрахованный по КАСКО угонят, я могу пойти в мэрию Москвы и попросить, чтобы дали денег на новый?
Нет, конечно, ты же собственник.
Я в том-то и дело, я собственник.
Это не результат стихийного бедствия.
Какая разница, понимаешь?
Нет, а если... подождите, стоп, секунду. А если его «Мерседес» случайно утонет?
А вот это вот, смотря, опять-таки...
Да,
здесь как раз и на компенсацию, если утонет от стихийного бедствия, многие граждане и собственники заявляют в местной администрации.
Да, и по поводу страховых, смотрите, какой вопрос. Вот там звонил предыдущий, у которого там что-то украли, ему никто не заплатил. Мне интересно, он в суд обратился, потому что все мои знакомые, у кого были проблемы со страховыми, проблемы ровно до суда. В суде все это решается на раз. Просто у нас нет практики обращения в суды, мы как бы это не любим, да, сутяжничество. Но, в принципе, когда дело доходит до суда, страховой очень трудно открутиться от своих обязательств, и она их выполняет.
Так, поэтому, возвращаясь теме, которую мы обсуждаем, что думаете? Должно быть страхование?
Я думаю, что собственники должны страховать, а государство должно контролировать работу страховых именно по этому параметру пожестче.
Ну, то есть, вы представляете ситуацию, при которой... человек вот попал в ситуацию, похожую тому, что в Орске, он говорит, мне нужна помощь, и государство говорит, извини, ты не застраховался, поэтому ничего не будет. Это как-то так должно звучать, Михаил Анечкин?
Нет, это так звучать не должно. Я еще раз говорю, что у нас, к сожалению, еще практика не выработана у населения, и вообще-то прошло не так много времени с момента изменения общественно-политического строя.
Так, совсем коротко только отвечайте, у нас последние минуты пошли.
Нет, я считаю, что государство все равно должно в период стихийных бедствий позаботиться о тех жителях, которые пострадали.
Так, в Госдуме призвали страховать жилье от последствий природных катаклизмов.
Никакой обязаловки, только добровольно.
Александр, это Александр Толмачев. Сейчас у меня вопрос к вам. Вот мы задали людям вопрос. Считаете ли вы, что такое страхование должно быть обязательным? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Все трезвые люди русские.
Как вы думаете? Тоже думаете нет. Смотрим, что у нас получилось. Да, действительно, самый популярный ответ нет, но только 49%. Если взять во внимание вашу фразу «все люди русские», так значит, не русских у нас 35%. 35% сказали, да, страхование должно быть обязательным, 14% сказали, не знаю, 2% сказали, мне все равно. А второй вопрос был такой, государство обязано помогать гражданам деньгами в случае катаклизмов. Да, однозначно, да, частично, нет, не должно, нет однозначного ответа. Михаил Анечкин, какой сам?
Да,
однозначно.
Александр Толмачев?
Нет. Нет, вы думаете. А на самом деле, да, однозначно 65%, да, частично 23%, нет 5%, 7% нет однозначного ответа. Александр Толмачев, Михаил Анечкин, я благодарю вас. Спасибо.